Элизабет Вейн. Кодовое имя Верити. Участники пассивного сопротивления должны понимать, что они важны не меньше диверсантов. Методы пассивного сопротивления. Руководство спецагента, управление специальных операций. Часть первая. Верити. Арме. 8 ноября 1943 года. Я трусиха. Мне хотелось быть героиней, и я притворялась, будто так оно и есть. Притворство мне всегда давалось легко. Первые 12 лет своей жизни я провела, играя с 5 старшими братьями в битву на Стерлингском мосту. И даром, что я девчонка, мне дозволялось быть Уильямом Уоллисом, который, предположительно, принадлежит к числу наших предков, а все потому, что мои зовущие в бой воинственные речи звучали особенно зажигательно. Начало примечания. Битва на Стерлингском мосту произошла во время Первой войны за независимость Шотландии в 1927 году и завершилась победой шотландцев. После нее почти вся территория страны была освобождена от англичан. Уильям Уоллес. Годы жизни 1270-1305. Военачальник, предводитель шотландцев. Конец примечания. Боже, я так старалась всю последнюю неделю. Честное слово, я действительно старалась, но теперь точно знаю, что я трусиха. Это стало совершенно ясно после абсурдной сделки, которую я заключила с гауптштурмфюрером СС фон Линденом. Я готова ответить на любые ваши вопросы во всех подробностях. Расскажу все, что вспомню, до последней детали. Вот сделка, которую мы заключили. Я привожу ее тут, чтобы она лучше запечатлелась у меня в мозгу. «Давайте-ка попробуем вот так», — сказал мне гауптштурмфюрер. «На что вы могли бы польститься?» И я попросила, чтобы мне вернули одежду. Теперь это кажется малодушным. Не сомневаюсь, он ожидал услышать что-нибудь дерзкое, вроде «дайте свободу» или там «мне нужна победа». А может, он ждал благородных слов, например, «прекратите издеваться над этим бедолагой из французского сопротивления, смилуйтесь и дайте ему достойно умереть». Или хотя бы думал, что услышит нечто более конкретное, привязанное к обстоятельствам. Допустим, «пожалуйста, позвольте мне поспать или поесть», или «избавьте меня от этой чертовой железяки, которая привязана у меня к спине уже 3 дня». Однако я готова была сколько угодно не есть, не спать и стоять столбом при условии, что это не придется делать в одном из подним, которое к тому времени стало довольно-таки грязным и мокрым. Жутко неловко. В тот момент важнее патриотизма и совести было желание согреться и вновь обрести чувство собственного достоинства. Для этого требовались моя фланелевая юбка и шерстяной пуловер. В результате фон Линден продал мне мою же одежду постепенно, предмет за предметом, хотя, конечно, я так и не получила чулки и шарфик. Их забрали еще раньше, чтобы не дать мне на них повеситься, а я пыталась. За пуловер пришлось сдать ключи к 4 каналам радиосвязи, полный набор стихотворений для дешифровки, паролей и радиочастот. Пуловер фон Линден вернул мне авансом. Одежка ждала меня в камере, когда 3 ужасных дня остались позади, и меня, наконец, развязали. Но сперва я не смогла даже натянуть пуловер на себя. Впрочем, даже накинутый на плечи на манер шали, он принес мне большое утешение. Сейчас мне удалось влезть в пуловер, и вряд ли я вообще хоть когда-нибудь его сниму. Юбка и блузка стоили меньше, а за туфли с меня взяли всего лишь ключ от 1 шифра. Каналов связи всего 11. Предполагалось, что за последний из них я куплю шелковую комбинацию. Примечательно, что сперва, по распоряжению фон Линдена, я получила одежду, которая надевается поверх всего остального, чтобы приходилось переживать пытку раздевания на глазах у всех каждый раз, когда мне возвращали очередной предмет туалета. Фон Линден единственный на меня не таращится. Он даже пригрозил забрать все вещи обратно, когда я ляпнула, что он пропускает шикарное представление. Именно тогда, впервые на всеобщее обозрение, был целиком вынесен причиненный моему телу ущерб, и мне хотелось, чтобы Гауптштурмфюрер полюбовался своим шедевром, в особенности моими руками. А еще я впервые за все время смогла немного постоять, и это мне тоже хотелось ему продемонстрировать. В любом случае, я решила обойтись без комбинации, заодно и раздеваться еще раз, чтобы ее надеть, тоже не пришлось. И за последний канал связи я выторговала чернила, бумагу и немного времени. Фон Линден сказал на это, что у меня есть 2 недели и столько бумаги, сколько понадобится. За это от меня требуется сообщить все, что я смогу вспомнить, связанное с британскими военными действиями. И я намерена это сделать. Фон Линден напоминает мне капитана Крюка. Несмотря на всю жестокость, он в своем роде джентльмен, и я, как Питер Пен, питаю некоторую наивную уверенность, что он будет играть по правилам и сдержит слово. До сих пор так и было. Чтобы я могла начать признание, он дал мне дивную кремовую бумагу с тиснением, оставшуюся со времен отеля «Шато де Бордо», который раньше располагался в этом здании. Ни за что бы не поверила, что французский отель может стать настолько мрачным местом, если бы не увидела своими глазами эти ставни с засовами и висячие замки на дверях. Правда, для этого пришлось сделать мрачным весь прекрасный город Арме. Вроде бы слишком много всего обещано мне за один единственный канал связи, но вдобавок к этому предательству я пообещала фон Линдену свою душу, хоть и не думаю, что он воспринял мои слова всерьез. В любом случае, такое облегчение писать что-нибудь, все что угодно, лишь бы оно не было связано с шифрами и ключами к ним. Я ужасно устала извергать из себя пароли и радиочастоты. Меня прямо-таки тошнит от них. Только когда вся эта информация оказалась на бумаге, я осознала, как много, оказывается, секретных сведений хранила моя память. Честное слово, это просто поразительно. Вы — гнусные нацистские ублюдки, а я всего-навсего проклята. Окончательно и бесповоротно. В конце концов, что бы я ни делала, вы меня расстреляете. Ведь именно так вы поступаете с вражескими агентами. И мы поступаем с вражескими агентами точно так же. Но даже если после того, как я закончу писать свою исповедь, меня не расстреляют, и мне как-то удастся вернуться на родину, там меня все равно арестуют и казнят, как коллаборационистку. Однако, когда я смотрю на темные извилистые тропы, которые тянутся передо мной в будущее, это выглядит самой легкой и самой очевидной. Что ждет меня впереди? Банка керосина, которую насильно вольют мне в глотку, чтобы потом поднести к губам горящую спичку? Скальпель и кислота, ставшие уделом того так и не заговорившего парня из сопротивления? Или меня, превратившуюся в живой скелет, затолкают в вагон для перевозки скота вместе с еще 200 несчастных и отправят бог весть куда, чтобы я еще по дороге умерла от жажды? Нет, я не пойду ни по одной из этих троп. Та, которую я выбрала, легче остальных, а на другие страшно взглянуть даже краем глаза. Я собираюсь писать по-английски. Мне не хватит словарного запаса, чтобы вести речь на военные темы по-французски. Знаний немецкого у меня тоже недостаточно. Кому-нибудь придется перевести все это для Гауптштурмфюрера фон Линдена. Например, фройлен Энгель. У нее прекрасный английский. Это она объяснила мне, что парафин и керосин одно и то же. То, что у меня на родине зовется парафином, американцы называют керосином. Примерно так же это слово звучит на французском и на немецком. Насчет парафина, керосина или как его там. На самом деле, мне не верится, что у вас есть лишний литр керосина, чтобы извести его на меня. Или, может, вы покупаете топливо на черном рынке? И как это оформляется документально? 1 литр авиационного керосина для казни британской шпионки? Как бы то ни было, очень постараюсь не вводить вас в такие убытки. Мне выдали длинный список того, что я должна включить в свои показания, и одним из первых пунктов значится местоположение британских аэродромов, с которых планируется атаковать Европу. Фройлен Энгель не даст соврать. Я расхохоталась, когда прочла это. Вы правда думаете, что мне хоть что-нибудь известно о том, откуда союзники планируют послать в оккупированные нацистами страны свои военные самолеты? Я стала спецагентом потому, что хорошо говорю по-французски и по-немецки, а еще быстро соображаю и придумываю всякие истории. Я стала узницей гестапо в Арме, потому что совершенно не ориентируюсь в пространстве. Примите во внимание, те, кто меня готовил, всячески поддерживали мое блаженное неведение относительно аэродромов именно на тот случай, чтобы я не могла ничего вам сообщить, если буду поймана. Не забывайте также, что мне не сказали даже название аэродрома, с которого мы вылетели. И позвольте напомнить, что я провела во Франции меньше 48 часов, прежде чем какой-то ваш старательный агент задержал меня, чуть не попавшую под фургон с курами, а все потому, что перед тем, как пересечь улицу, я посмотрела не в ту сторону. Из этого можно понять, насколько гестаповцы дошлые. Эта дама, которую я вытащил из-под колес и спас от верной смерти, переходила дорогу и сначала посмотрела направо, чтобы проверить, не едет ли транспорт. Направо, а не налево. Следовательно, она должно быть британка и, вероятно, прыгнула с парашютом из самолета союзников, чтобы оказаться в захваченной нацистами Франции. Значит, нужно арестовать ее, как шпионку. Итак, у меня нет чувства направления. У некоторых из нас имеется этот поистине трагический дефект. Поэтому мне нет никакого смысла даже пытаться указать вам расположение каких бы то ни было аэродромов. Разве что мне дали бы точные координаты. Пожалуй, координаты я могла бы и выдумать, причем обставить это очень убедительно, чтобы выиграть для себя еще немного времени. Но в конце концов, вы все равно раскусили бы меня. Еще один пункт списка, по которому я абсолютно ничего не могу сообщить, это конструкции используемых летательных аппаратов. Ну и списочек, обхохотаться просто. Можно подумать, я хоть что-то понимаю в самолетах. Если бы я даже маломальски в них разбиралась, была бы пилотом вспомогательной службы воздушного транспорта, как Мэдди, которая забросила меня сюда, или работала бы механиком, либо слесарем. Уж точно не сидела бы в штаб-квартире гестапо, трусливо выбалтывая явки и пароли. Больше о своей трусости я писать не буду, а то слишком цинично и неловко получается. Да и не хочу я, чтобы вы заскучали, отобрали у меня эту прекрасную бумагу и снова стали пихать головой в тазик с ледяной водой, пока я не задохнусь и не потеряю сознание. Хотя, погодите, кое-какие типы летательных аппаратов я знаю и расскажу вам о тех, которые мне известны, начиная с «пуссмот», что значит «гарпия». На таком самолете начинала моя подруга Мэдди. На самом деле, именно «пуссмот» стал первым воздушным судном, которым она управляла, и даже первым, к которому вообще близко подошла. Да и сама история о том, как я здесь очутилась, тоже начинается с Мэдди. Не надеюсь когда-нибудь узнать, как вышло, что когда вы меня взяли, вместо собственных документов у меня при себе оказалось ее удостоверение личности вместе с лицензией пилота. Но если я расскажу про Мэдди, вы поймете, почему мы прилетели сюда вместе. Типы летательных аппаратов. Полное имя Мэдди – Маргарет Броддотт. Впрочем, вы и так знаете, у вас же ее документы. Броддотт – нетипичная для Северной Англии фамилия. Может быть, у Мэдди русские корни, во всяком случае, ее дедушка родом из России. Но сама она – настоящая уроженка Стокпорта. И в отличие от меня, у нее все в порядке с чувством направления. Она может ориентироваться по звездам и по компасу, но, думаю, ей удалось так хорошо натренироваться, потому что дед подарил ей на 16-й день рождения мотоцикл. Потом Мэдди уехала из Стокпорта, Ее носило по нехоженым тропам.